своего служебного, служебных, должностных, полномочных имени. Проговаривая внутри себя, встраивая занятия, синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаи. Проявляемся в зале совета глав Галактического центра 4032 изначально вышестоящей реальности.
Катя, можно немножечко? Я не успела включить.
А просто в синтез скоро.
Нет, я хочу сказать, записывать это будем. А, будем.
И в синтезе с владыками, командным своим явлением, в мираковом состоянии продолжаем наши занятия. Ну, у нас тема наболевшая у всех, да? Документальное оформление ОНО. Изначально у нас получается, что по регламентам, распоряжениям в основном, у нас трактовка идет такая, что глава метагалактического центра, он же является и директором автономной, в основном автономной некоммерческой организации, потому что мы должны понимать, что у каждой страны, у каждого, скажем так, каждой области это может быть свое. Но чаще всего по ИДИВу, насколько я понимаю, это идет автономная некоммерческая организация. Согласно этого, законодательно есть регламентные документы, которые обозначают, что такое автономная некоммерческая организация. Одним из основных раскрытий – это не явление коммерческой деятельности. Но параллельно с этим автономной некоммерческой организации не запрещено вести коммерческую деятельность. Мы должны понимать, что ведя коммерческую деятельность, это только должно быть направлено параллельно в нашей некоммерческой. То есть она должна как-то раскрывать и дополнять некоммерческую деятельность. То есть вы должны всегда понимать, что вы должны аргументировать любым органам, которые могут прийти к вам на проверку, ну, я имею в виду проверяющим налоговым, Минюсту, еще каким-то другим органам бюджетной классификации, о том, что почему у вас возникла коммерческая основа. А в распоряжениях указано, что коммерческая, там даже есть приписка, да, допустим, сдача в субаренду или аренду помещений. То есть почему она у вас возникла? Потому что я думаю, что если вы регистрируете некоммерческую организацию, вряд ли у кого-то в видах деятельности прописана сдача в аренду помещений, потому что это уже только на коммерческой основе возникает. Поэтому, соответственно, если вы ведете это или сдаете, то это должна быть не поставленная на широкую ногу коммерческая деятельность. То есть это не должно быть систематически и с выгодой какой-то. То есть, если у вас идет сдача в аренду, то вы должны понимать, как директора, но вы все равно как-то пересекаетесь с бухгалтерией, что ценообразование вашей аренды, оно не должно перекрывать прибыльность того, что вы берете в аренду. То есть, если вы берете в аренду помещение квадратный метр 100, да, единиц, то вы не должны ее сдавать в субаренду за 105 единиц. Или вы должны аргументировать, что так как, допустим, там вода или еще что-то, да, сверху стоит в расходах ваших, почему вы это делаете? Но я не буду очень сильно в это входить, потому что это бухгалтерские основы. Вы должны для себя просто понимать, что для вас не должно возникать прибыли с этого по коммерческой. По некоммерческой у вас основные направления – это добровольные взносы ваших служащих. Ну, не только служащих, да, может быть, слушателей, кого-то еще, людей, которых вы приглашаете в метагалактические центры, которые либо это вносят все на добровольных основах, либо это все вносят в районе пожертвований. Когда вы сдаете отчетность в налоговые органы, а вы понимаете, что проще и лучше всего, я не знаю, в бухгалтерии, конечно, автономные некоммерческие организации могут находиться на разных системах налогообложения. В нашем случае лучше их ставить на упрощенную систему, потому что это минимизация сдачи и походов в разные структурные бюджетные организации. Вы тут, получается, один раз в год отчитались, сдали документы по налоговому налогообложению, по бухгалтерской основе, и также вы сдаете в обязательном порядке в Минюст форму первую, вторую, но, допустим, она сдается в апреле месяце, в мае заканчивается. Но Вопрос там возникает полностью форму вы собираете, если у вас более 3 миллионов, у них как бы есть градация сдачи полной отчетности. Если у вас обороты, это то есть ваши добровольные взносы превышают 3 миллиона, вы сдаете полную форму. А также если у вас в списках ваших, не знаю, если это так, как они, как и члены, да, и общество сдают все эти формы, поэтому, соответственно, у вас не должно быть иностранных граждан. Вот если у вас нету ни первого, ни второго пункта, вы сдаете упрощенный вариант формы, она сдается в виде справки, что вы просто осуществляете некоммерческую деятельность и все. То есть вы ничего не расписываете, как по двум предыдущим формам, в которых вы указываете учредительный состав, движение, откуда у вас поступили взносы, то есть какого рода эти взносы были, за что они брались. Вот. То есть, опять же, смотрите, но лучше всего, конечно, в первой форме приходить. По документообороту в Минюст... Я не готова ответить за все, да, области, как у кого Минюсты принимают. У нас до сих пор не зарегистрирован интергалактический центр, потому что нашим правительственным структурам очень сильно режет слух Балтии. Так как Балтия у нас, то получается, Литва, Польша и многих еще стран, которые рядом с нами находятся, поэтому это проблематично. Несколько раз мы получали отказ. На текущий момент получено разрешение глав и дивы, мы будем ставить либо как Калининград, либо мы оставляем то же самое название, у нас, Балтийский синтез, то есть мы оставляем метагалактический центр, Балтийский синтез, добавляем просто метагалактический центр. То есть вот сейчас этими рамками мы будем так вот пробовать, таким ракурсом. Вот, документы по регистрации, внесению изменений, все это делается на протокольной основе. И как вот говорила ранее Марина Шатохина, это делается в соотношении того, что у вас по уставу принято. То есть либо это учредительный состав, либо это совет правления, либо это членство, но членство как таковое, это только через общество идет, поэтому тут в принципе вопросов не может быть. Вот, вы подаете протоколы, вы заверяете заявление нотариально. Если у вас какие-то изменения в устав идут, то, соответственно, вы устав несете. Все это, в принципе, везде прописано. Ну, в интернете очень много информации по этому вопросу. Какие формы заполнить, какие госпошлины заплатить. Если вы меняете учредительный состав, допустим, вы вообще никакого госпошлину не платите. Если вы меняете вид деятельности, а я бы вам советовала посмотреть, обязательно сделать выписку по кодам статистики, потому что, ну, сейчас вот столкнулись с этим, что коды, которые были... принятый момент организации, наша организация была создана, допустим, в 2006 году. И вот те коды, которые были обозначены на тот период времени, там, по-моему, это по всем у нас домам шло, запись электронных носителей, что-то такое было. Вот, это разрешалось тогда. Больше никаких вариантов не могло убраться, потому что там лицензий было очень много, сейчас их частично уже отменили. Вот, и обязательно посмотрите и приведите в соответствие. В соответствии с чем? У вас есть коды статистики, которые забиты, и у вас есть устав, в котором вы прописали. Вы должны понимать, что этот вопрос возникнет, когда вас придут проверять. По сути дела, сейчас, на данном этапе, вы можете писать любой код АКВЭД, и вас никто не придерется, никто не посмотрит ваш устав, потому что вы просто сдаете в разные структурные направления эти отчеты. Если будет проверка, вас, соответственно, вам скажут, у вас не прописан код в вашем, получается, уставе, значит, для вас это коммерческая деятельность. То есть вот чтобы этих нюансов не было, чтобы не считали пени, налоги и все прочее, вот вам лучше, конечно, привести в соответствие, посмотрите свои документы.
Скажите, еще раз скажите, что это такое? Код в
матрицу
идет?
А?
Если идет несоответствие, то
физическому... Это я сейчас дойду, да. А код АКВЭД – это код вида экономической деятельности. То есть... Чем вы можете заниматься? Вы в уставе, допустим, можете написать ведение просветительской деятельности. Да? Вы открываете коды АКВЭД и смотрите, какие виды деятельности вы можете прописать у себя. Это тоже подается через нотариальные доверенные документы, через Минюст. То есть это тоже большой пакет документов собирается, много госпошлины не платится. Чтобы вам потом, я говорю, коммерческую деятельность не прописали. Вы смотрите, что под профессиональную, тут вот образовательную деятельность подходит, но обращайте внимание по поводу лицензии. То есть обязательно вы должны понимать, чтобы ваше оно не влетело потом на штрафы при осуществлении лицензированного вида деятельности, вам вот как раз нужно выбирать, что может быть. Потому что, допустим, мы вот последний раз разрабатывали, мы смотрели там, 85-й код, он самый последний, и он подразумевает собой, что мы можем проводить занятия на уровне просто общепросветительской деятельности, для саморазвития человека. То есть виды деятельности, которые, ну, как бы туда не попадает какое-то определенное дипломированное образование. То есть мы никаких корочек не выдаем, мы никаких потом курсов мы не пишем, ничего не проводим. Да? То есть вот это вот нужно просмотреть обязательно. Вот, что еще? По... А, сейчас, минутку, пока не забыла. По юридическому адресу обязательно посмотрите, потому что ну, это требование, в принципе, оно введено уже не первый год, это, по-моему, года три назад это прошло. А, могут оштрафовать организацию, если у вас прописан один юридический адрес, а по сути вы существуете, находитесь по факту по другому адресу. Это, ну, это штрафные санкции, поэтому на это надо обратить внимание. А, чтобы не менять часто устав, ну, допустим, наши, ну, в Минюсте и в налоговые нам просто разрешили прописать Калининградскую область. То есть мы не бегаем с этим уставом, мы каждый раз не вносим изменения. Мы просто подаем данные, что у нас сменился юридический адрес, но при этом мы не вносим изменения в учредительный вот устав, как этот учредительный документ. Это, опять же, дополнительные расходы. Надо понимать, что все, за это все надо платить. Вот. По поводу вопроса.
Ну, я просто хочу добавить, когда... формируешь устав, в уставе все прописывается. Вот то, что вы говорили, это в уставе все прописывается. Потом, значит, и это обязательно через налоговые органы. Вот сейчас с 1 января 2017 года новые формы сдачи документов по пенсионный фонд и в фонд социальной помощи. То есть вот всего мы работаем по прощенке, у нас всего 33 человека, мы работаем по нулевке. Как говорится. То есть я одна численность. Сначала у нас была форма СВР, которая... там получается приложение. Ее нужно было обязательно сдавать, а потом ее отменили в связи с тем, так как я одна.
Я сейчас вам скажу. Это запрос, вот это, да, это есть замечание такое, но хочу предупредить, это по каждому налоговому подразделению, потому что у меня штрафные санкции, я одна, как директор, у меня никаких работников нет. Мы не сдали эту форму, мне пришел штраф 500 рублей.
Да, форму нужно сдавать обязательно.
Форму в любом случае на любую, да.
Да,
это есть такое. Потом, я сейчас вам повторю, сейчас какие формы это скажу. Значит, хотела обратить внимание, когда мы первый раз собирались, проводили собрание, здесь прозвучала такая фраза, что документы при формировании организации сдаются в налоговую. Ну, просто по своей как бы практике я вам скажу, что не тоже надо обратить внимание, что не в каждом организации, ну, это не везде так происходит. У нас единое окно, допустим, в Калининграде, мы все документы несем в Минюст, и я их там получаю. То есть ни в какой налоговый орган я не хожу. В налоговую я хожу, ну, в принципе, я в налоговую вообще не хожу. Мы на совете начального настоящего отца подразделения приняли решение подписаться на электронную сдачу отчетности. Это просто 2000 в год и проблем никаких. У тебя не надо бегать за директором, ну так как я сама директор, да, ну понятное дело. У тебя сроки до 12 часов ночи, ты можешь это отправить в любой момент, в последнюю дату там. Но это смешно, потому что как бы нулевки в основном, да. Сдаете вы, СЗР вообще сдается каждый месяц. СЗР. СЗР, он сдается каждый месяц. Это численность работников. Но это вы должны узнать в налоговой, как она у вас принимает. Это такая форма, которая имеет информационный характер, который предоставляется человеку и его идентификационные номера, там, СНИЛ, СНН, это вот такие вот моменты.
Так вот я как раз об этом и говорю, когда один человек, то есть там есть приложение 2, где сказано, я как работодатель в этой организации, я не могу заключить сама с собой трудовой договор. И там четко определено, СЗР-ВР сейчас не сдается. Только сдается вот по старому РСВР, то есть пенсионный фонд, и новая форма 4 это ФСС. Все, две формы. А в налоговую там
сейчас
еще вводят по НДФЛ.
Смотрите, с 2017 года пенсионные органы не принимают отчетность по пенсионным взносам. Это российское законодательство, это не региональное.
Перевели в налоговую.
Все документы сдаются совершенно верно в налоговую. То есть вы сдаете в налоговую ежеквартально. Вы сдаете начисление пенсионной формы, это РСВ. Вы сдаете, кроме РСВ, вы сдаете в налоговую 6 НДФЛ. Это то, что в обязательном порядке.
Да, да, да.
И кроме этого, вы сдаете в ФСС, фонд да. социального страхования, вы в обязательном порядке сдаете страховые взносы по несчастным случаям.
Да.
Это у вас ежеквартально. Раз в год, да.
Я, знаете, хотела спросить, а вы работаете по трудовым договорам на безвозмездной основе или на...
Мы работаем на безвозмездной основе. Ну, я работаю.
Ну, да, чтобы было право.
Ну, смотрите, во-первых, я в учредительный состав из этого входишь, то есть ты как учредитель, ты вообще эту организацию создал, и тебе как бы самому неестественно из нее прибыли никакой ты не получишь, ты еще являешься самим учредителем для оказания какого-то, не знаю, некоммерческого вида деятельности, поэтому, в принципе, таких пробелов нет.
А трудовой кодекс?
Ну, вот как-то вот. Надо посмотреть, у нас же, по-моему, была запись с, этим, с аудитором. В том году. Она очень хорошо раскрыла эту тему на съезде в Крыму. Вот. Если вот хотите, да, посмотрите записи собрания Интергалактического центра в Крыму в том году, где выступала служащая нашего одного из подразделений, я не помню точно, Сочи или в Крыму. Может быть, в Сочи, да. А она раскрывала вот эту тему трудовых заключений трудового договора с директором. Да. Вот, то есть... Там все очень хорошо раскрыто. Ну, честно говоря, соглашение с теми, кто читает нам философские чтения, мы не заключаем. Не заключаем, почему, объясню, потому что в противовес, ну, возникает много вопросов. Допустим, если вы заключаете и возмещаете какие-то расходы, соответственно, возникает уплата НДФЛ 13%. То есть, если вы человеку компенсируете тот же самый проезд авиабилетов, проживание в гостинице, то вы должны с этого человека компенсировать за минус 13%, 13% он мог бы выплатить в налоговую. То есть это такие нюансы, которые не каждый пойдет на это. Опять же, это принимается советом вашего дома, насколько вы готовы понести какие-то расходы. И согласен ли тот, кто ведет синтез на эти расходы, да? Если это индивидуальный предприниматель, а не физическое лицо, сейчас минутку. То есть если это физическое лицо, мы 13% делаем. Если это индивидуальный предприниматель, вы можете сделать договорные отношения и эти расходы его продавить как возмещение по предоставляемому виду деятельности. Там проведение тех же самых собраний. Да.
Я по поводу хочу сказать того, что вот если приглашаешь кого-то, то есть оплачиваешь ему дорогу и оплачиваешь проживание. Это в прошлом году определено как раз распоряжение по энергопотенциалу. То есть это стало как в обязательном порядке.
Это совершенно
это
верно. Но вы же понимаете, что есть то, что принимается нормативно по ИДИУ, а есть налоговое. Тут вы ничего не сделаете. Если вы это официально провели по своему предприятию, что вы пригласили человека, нет, вы провели это в документах. Если это неофициально, то есть, грубо говоря, если это внутри нашего, внутри нашей организации, тогда это мы провели у себя, то есть как положено. И глава энергопотенциала все это зафиксировала, ведет учет. Да, пожалуйста.
Да, вот дело в том, что мы договор заключаем со служащими синтеза. Если мы нашли полный договор, который заявит подразделение, и мы договор с ними заключаем на безвозмездной основе. Вот, и мы ничего не платим налогового. И все мы это фиксируем в наших документах, в бухгалтерских отчетах, все это фиксируем.
Но я не буду с вами спорить, в разных подразделениях это проводится по-разному. Документ, который мне прислали по безвозмездной основе, во-первых, у меня возникли сразу многие вопросы, и я по нему консультировалась со своими аудиторами и с юристами. Они мне сказали, тут безвозмездной основы нет. Любой суд у тебя скажет, что это коммерческая деятельность. То есть,
То есть, приглашая со стороны наших служащих,
его правильно составить.
Это нужно... Понимаете, я думаю, что Виталий не просто так говорил на всех наших съездах и занятиях о том, что надо регистрировать ИП.
Да.
Если ты зарегистрировал ИП, ты не подставляешь ни подразделение, ни себя как таковое. И этим самым ты показываешь и свои доходы еще. То есть, это намного немножко более шире взгляд. Не только в пределах нашей организации.
Для больших организаций может быть ИП действительно. Где вот 160, 150, 100 человек, но когда 30 человек, 20 человек, какой
нет, это? Нет, я говорю именно про тех, кто читает философские синтезы. Я именно про них.
Те, которые
знают,
да, совершенно верно.
Если идет динамичный
денежный. Мы другого варианта, вот в нашем подразделении мы не нашли. нашли. То есть у меня есть у нас есть определенные расходы, которые показываются официально. То же самое аренда помещения, да, я ее должна провести, перевести по расчетному счету, официально заплатить госпошлину, там, ну, разные варианты, которые там, допустим, мы съезд организовывали, там надо было воду заказать, ну, такие типичные. Это жизнедеятельность компании ОНО. Поэтому если мы сдаем деньги, это сдает глава энергопотенциала по доверенности, она относится как добровольные взносы, и под эту сумму мы делаем реестр. То есть у нас есть приходный ордер в кассу организации, по которому мы расписываем, что от таких-то, таких-то людей были приняты такие-то средства. И эти средства вносятся в банк. Либо есть такие физические лица, служащие наши, которые просто берут и сами переводят на расчетный счет организации. Есть деньги, которые, допустим, надо компенсировать тому, кто читал ФЧС, да? Соответственно, эти деньги, они не показываются по компании, потому что вы под них не найдете никаких расходов. Вы должны, грубо говоря, на приход ставить столько, сколько у вас тут же пойдет на расход. Так, чтобы когда вы сдаете декларацию по итогу года, ну, упрощенную систему, там есть дополнительный третий раздел. Это называется целевые финансирования, целевые поступления. То есть вот все, что вы получили, вы все это заплатили. И тогда к вам никто придираться не будет. Потому что по закону, если ты в течение 2 лет не использовал целевые поступления, ты должен по ним отчитаться и заплатить налоги. Это никто не отменял. И поэтому, соответственно, надо понимать, что лишних денежных средств не должно быть. Нет, вы, конечно, можете формировать добавочный, там, резервный капитал, вы можете открывать дополнительные счета организации, но это внутренним распоряжением по компании. Вы должны принять, что данные средства, там, допустим, аккумулируются на покупку какого-то крупного там, основного объекта. Да? То есть вы должны аргументировать это, а не просто так, что вы являетесь там, накопителем средств каких-то, да, что вливаются деньги неизвестно на что. Потому что у нас так это просто, у нас сразу могут сказать, что у вас там легализация терроризма. Вы будете потом еще отчитываться по некоммерческой организации, на что и как и где.
А если, допустим, электронная техника покупает?
Ну, электронная техника, опять так же, вы же можете показать, увеличить статью поступления добровольных взносов и тем самым потратить на электронную технику.
Катя, ты не знаешь, вот вчера хотела Марина рассказать, как она договора заключает именно с аватарами.
С аватарами я могу сказать, что, ну, допустим, это было буквально совсем недавно, у нас тут разговор был. Они внутренние в организации, многие, и мы в том числе пошли на это, внутренне заключается соглашение, в котором они предоставляют нам, оказывают услуги какие-то.
А услуга это сразу возникает?
Это не показывается на безвозмездной основе, да.
Семинары, конференции.
Но это же, я говорю, это сугубо у каждого
себя,
подразделения. Да.
Себя.
Да. Это то же самое, как возник вопрос по поводу того, что некоторые сотрудники, служащие решили взять в аренду помещение, которое, ну, сдается нами сберется в аренду, чтобы помещение не простаивалось, пока нет занятий в подразделении у служащих. Мы решили на несколько часов это помещение отдавать. И как бы заказчиком у нас выступал непосредственно служащий нашего подразделения. Был вопрос очень ярко обозначен, как это все сделать. То есть как бы служащий считал, что это нужно показывать, что-то не показывать. То есть, ну, честно скажу, немножко у нас каша получилась, но это опыт, который мы наработали. Мы закрыли денежные средства, которые поступали нам на расчетный счет по коммерческой деятельности, мы закрыли под вот проведение собраний по ознакомлению записи вот этих вот электронных носителей. Потому что на тот момент вот как раз мы выявили, что АКВЭД у нас старый. Почему вот сейчас мы начали все менять? Вот. И в дальнейшем было заключено соглашение, но оно заключалось на уровне уже изначально вышестоящих аватаров. То есть тот служащий, который хотел в аренду взять это помещение, он сначала выносил это свое предложение на рассмотрение на совет изначально вышестоящего отца. После одобрения он уже это все выходил в огне, в синтезе, выходил к изначально вышестоящим аватарам и там говорил свою программу, направление и что эти денежные средства пойдут на компенсацию. То есть там определялся размер энергопотенциала, который человек будет вносить. Это уже все делается непосредственно с Кутхуны. Но, честно говоря, по сути дела, мы же не можем отследить, сколько человек по факту находился в помещении, да, и требовать от него представлять какую-то отчетность или еще какой-то регламент. То есть это, ну, это в какой-то степени, это, скажем так, это и ответственность этого человека, и дисциплина этого человека, но это уже непосредственно в его компетенции будет.
Еще. А как правильно назвать ведомость, чтобы она не вызвала у налогового проверения?
добавлен взнос.
А как вы думаете?
И все? И все. Не надо ничего много придумывать.
Все, вы разрешили.
Каждый месяц?
Пожертвований, это, знаете, очень спорный такой вопрос, и на судах много вопросов по поводу пожертвований. Но, насколько я помню, Виталий не оговаривал пожертвования. Есть добровольные взносы, есть благотворительность. Но в основном это добровольные взносы. И когда, допустим, служащие перечисляли денежные средства, я обязательно их просила указывать, что добровольные взносы по деятельности некоммерческой организации, осуществление деятельности некоммерческой организации. То есть их именно вот непосредственно целевое направление, чтобы озвучивалось.
А как у вас работает телевизионная комиссия?
По деятельности чего?
На осуществление деятельности некоммерческой организации. У нас прописан ревизор в уставе, но как таковой, так как я там одна, там никого больше нет, да? У нас было стяжено поручение нашим служащим на проведение ревизий. Мы должны понимать также, что, ну, допустим, имущество, которое находится в подразделении, оно, ну, я думаю, что маловероятно, что оно все у вас стоит на балансе. То есть столы, стулья, книжки, ручки. Ну, ручки, ладно, это констовары, которые мы можем купить по десятому счету, провести. Пледики, подушечки, там, я не знаю, тапочки, вазочки. Ну, так как вы здесь директора, вот я бы хотела вас спросить, у вас на балансе стоит это все имущество?
Мы
столы, стулья, да, вот вазочки всякие, книжечки, вот это вот все, вентиляторы. Тогда вам проще всего, вы распечатываете инвентаризационную ведомость и делаете сверху. Сверху вы распечатываете инвентаризационную ведомость по денежным средствам, которые формируются, ну, не знаю, у нас, допустим, 1С, да, мы по 1С делаем, у нас еще все замечательно, можно в Excel сделать. То есть это факт, который числится, и факт, который в наличии. Лучше всего проводить комиссию, то есть вы выбираете ревизора, вы участвуете сами там как директор, и плюс еще, ну, это как бы опять же на совете можете решить, как зов служащим.
А участие директора в ревизионном...
А как же?
А как же?
Это обязательно.
Конечно. Вы как директор, вы имеете непосредственное отношение к офису, к организации. То есть тут в любом отношении...
И подписывать документы.
И вы должны подписывать документы, да. То есть это просто... Я говорю, у нас, допустим, у нас не все имущество стоит на балансе, потому что очень многое было просто перенесено своими служащими в очень далекие времена. И оно там, те же самые чашки, ложки, тарелки, они на балансе у нас не стоят. Поэтому можно делать это параллельно, ну, как вы знаете, два документа. Один фактически, который у вас будет по, скажем, хозяйственной деятельности некоммерческого предприятия, а второй у вас может быть просто внутренним своим документом, в котором вы расписываете это все. Но обязательно проводить у вас сразу же и имущество, инвентарь весь, то есть, соответственно, понимаете, денежные средства тоже должны участвовать. То есть то, что у вас находится в кассе, это у вас отдельный документ, а то, что на расчетном счету, это инвентаризация по организации ОНО.
А что, это счет обязательно открывать?
Ну, вообще-то, по гражданскому законодательству организация является, она будет организацией, если у нее есть расчетный счет. Это одно из условий. Но это в гражданском кодексе. Если у вас индивидуальный предприниматель, почему я немножко смутилась, индивидуальный предприниматель под центр, но с таким не сталкивалась просто.
У меня такой вопрос. Вы реестр ежемесячно ведете вот этих добровольных взносов?
Конечно.
Ежемесячно?
Конечно.
Потом суммируете кассовые книги, все это вносите, да, и выводите?
Ну,
у нас есть реестр добровольных взносов, он ведется нашим главой потенциала, да, Генезиса.
Да.
Вот, распечатывается реестр, он хранится в одном месте, у нас отведенное место, и туда, ну, просто служащие могут прийти в любое время, да, не каждый человек может сидеть и контролировать эти взносы. На какой-то день у нас по практике тоже не получилось, то есть нет такого, чтобы все служащие приходили в один день, вносили, поэтому чаще всего у нас бывает, что это вносится отдельно, глава энергопотенциала, то есть у нас есть, допустим, такое конкретное неприкосновение к энергопотенциалу, кроме как глава энергопотенциала, да. Она может собирать, она может эти деньги, части изымать, скажем так, из места, где у нас под реестр ежемесячно хранятся, она перекладывает это в кассу, и она вносит на банк, ну, на расчетный счет организации. Никто более не может. Допустим, по организации уже на практике сложилось такое отношение к энергопотенциалу, что более эквивалентно 2000 рублей у нас больше деньги не хранятся в офисе. Да? Поэтому глава энерго-ЦП, она просто приходит там раз в неделю, забирает все, что лишнее, сразу же вносится на расчетный счет. Если мы понимаем, что у нас, допустим, вот накануне идут чтения философские, да, или там гражданский синдес проводится, то есть мы заблаговременно просто, во-первых, мы оплачиваем проживание из этих средств, и потом мы созваниваемся с ведущим и спрашиваем, примерно какой диапазон денежных средств должен быть выделен под компенсацию проезда. Поэтому, в принципе, у нас никогда не бывает средств выше нормы. Ну,
добровольные взносы у вас какие? Суммы?
Добровольные взносы, насколько я понимаю, по распоряжению, вы сами своими организациями принимаете на совете изначально вышестоящего отца. Есть нормы, которые стандартны, которые нельзя минимум, да, ставить, а остальное вы принимаете уже для себя сами. У нас, допустим, следующие не все, кто могут подтянуть полностью посещение, допустим, того же второго круга чтения и при этом полная оплата аренды. Да? Вот решением совета мы приняли, что те, кто посещают синтезы, они платят 50% от аренды. То есть, если ты идешь на синтез, ты платишь половину, но при этом ты оплачиваешь посещение на синтез. Если же ты не идешь, ты просто оплачиваешь ежемесячную стандартную сумму.
Что значит 50% от аренды?
Это учредительный состав. Учредительный состав, он не является активным участником жизнедеятельности предприятия. То есть это люди, которые фактически основали организацию и на протяжении ее деятельности отслеживают ход ее хозяйственной деятельности, ну, как она функционирует. Больше они участия не принимают. Поэтому у нас 4 человека учредительного состава и директор. Председателя вы выбираете, у нас нет председателя, у нас не проговорен по уставу. Это закономерность той формы, которую выберете вы. Если вы пропишете председателя, у вас будет председатель. У нас нет, у нас есть участники общества, общее собрание проводится, с этими участниками принимаются самые такие серьезные наболевшие вопросы, там, допустим, ну то же самое. Рассмотрение баланса там, показателей года финансового, да, или смена юридического адреса, или изменение АКВЭДа того же самого, или смена состава участников, вход и выход участников. Это в этом принимаются непосредственно участники дела. Да. Они подписывают протокол, а дальше уже директор ножками берет этот протокол, несет в Минюст, и там они оформляются. В остальном другом вы можете, конечно же, взять себе бухгалтера. Вы можете заключить какой-то договор на безвозмездной основе с тем же самым ревизором, который раз в год или раз в полгода будет делать инвентаризацию, помогать вам. Вы это все можете делать. Вы это должны просто грамотно и правильно прописать в уставе своей компании. Но соглашение вообще делается в обязательном порядке.
Если
лучше учредителей, нет.
Протокол, если это пропустим.
Да, если это же учредители,
то
не
делают?
Нет.
А без учредителей можно?
Без учредителей, к сожалению, организация не может быть создана. Вы можете одного человека выбрать. У вас может быть директор. По-моему, допустимо, да, сейчас в распоряжениях одним в одном лице быть и учредителем, и директором.
Даже разрешено. Он там меньше 3.
Честно, не скажу. Мне все равно кажется, что это в уставе прописывается. Там по количеству голосов, по кворуму, по-моему, 3 человека. Вот 3 человека по кворуму может быть, да. Соответственно, тогда 3 человека учредительного состава, один из них директор. Почему нет? Но это вы принимаете уже непосредственно по своему мнению, там, советом изначально вышестоящего отца принимается. Нам Потому что, допустим, оплата, опять же, заработная плата. Тоже на первом занятии кто-то говорил эту формулировку, что платится заработная плата директору и бухгалтеру.
Это только в
Алинского вашего их определения платится зарплата директору и бухгалтеру.
Но это вопрос возникает сразу же, да, потому что насколько, опять же, это нужно корректировать и соглашение иметь самого подразделения, потому что опять какой же состав? Как у вас вносятся взносы, да, добровольно? То есть, может, у вас есть, у вас там люди, которые не платят, допустим. Вы должны понимать прекрасно, что у вас финансирование должно быть постоянно, то есть сумма, которая будет всегда. Потому что не оплатить зарплату, это тоже возникают другие проблемы. Потому что есть штрафные санкции, там, за два раза не выплатить заработную плату, там, да, обязательно оплата налогов до 15 числа. То есть это достаточно не просто так. Платить зарплату, это значит брать на себя большую ответственность, согласовать это, все соблюдать налоговые инструкции, налоговые нормативы.
Это все равно, получается, надо будет вести один налоговый учет, один учет по центру, который налоговый не покажет.
Да, хорошо, когда он един.
Ну, у нас так не получается.
Ну, у вас не один.
А глава энергопотенциала, он же дивизор, вот это раньше в распределении было.
Сейчас этого нет.
Сейчас все аватары как бы у них следили.
Да, сейчас такое.
А у нас вот возникла такая ситуация. Там собрали документы для сдачи, и одна из пенсионеров, она сказала, что если я буду заниматься какой-то деятельностью, ну, то есть ее фамилия, потому что она заниматься деятельностью не будет, а ее фамилия будет в составе ОНО, допустим, то она не будет получать доплату там пенсионные из пенсионного фонда, вот им там добавки какие-то пенсии идут. Она
я не будет отчет по
я так понимаю, что если она принимает дивиденды, наверное, в этом случае.
Нет,
не готова.
То, что ее фамилия будет там, то автоматически там же, ну она в общем сама бухгалтер, и она знает эту систему. Говорит, фамилия пришла, ее раз в другой список. И она не получает, она считает, что она не будет получать добавки к пенсии. Ну что другие пенсионеры, учредители сказали, ну тогда и мы не будем. В итоге у нас не получилось.
Она как работающая считает.
Я поняла, да.
А работающие не дают.
Да, если вы были работающие, то один вопрос.
Работающие, если зарплаты, она же без зарплаты. Это надо просто ей нести справки, что она не получает зарплату.
Да,
она добровольно начала.
Она в ОНО работает и все учится.
Не, ну подождите, учредители, они сами по себе не являются работниками данной компании.
Она была главой потенциала, и она должна быть ревизором. Ну, вот это раньше было, прошлом году. Да, ну вот. Она сказала, что я не буду, потому что я пенсионер, и я не хочу терять добавки.
Она же может быть ревизором на безвозмездной основе.
Важно, когда фамилия профигурирует.
Где?
А где она ее?
Где она же деньги?
Она ее получает. Я-то не могу объяснить, что я
вообще
смотрите. Я не готова ответить на этот вопрос, честно. У нас таких ситуаций не было.
Возникло.
Таких ситуаций
не было. Если вы оплачиваете ревизора, тогда да.
А если не
человек просто не хочет.
Не хочет на себя брать ответственность,
да, что здесь не в этом даже вопрос.
Так если она отказалась, другие, которые учредители, у нас там тоже пенсионеры, они говорят, мы тогда тоже не будем, а то вдруг у нас вот тоже будет.
А как же не было этого?
У нас есть соглашение, отправляли соглашение, но есть. Лили, по-моему, нам отправляли, да, трудовые соглашения, какие-то образцы? Договора трудовые. Трудовые соглашения с директором есть. Ну, я посмотрю, могу переслать. Я могу, в принципе, его кинуть тогда, получается, в этот Viber, да, и оно он будет
вообще доступен.
Да.
Нет, у нас один учредитель пенсионер, нет никаких нюансов.
Так я и говорю, тут просто надо посмотреть, нет, как красиво.
Нет, если они деньги получать не будут, у них не подаются никакие отчеты.
Конечно.
Они не вопрос возникает, что работающим тоже будут добавлять. Вот буквально будет момент работающим.
Ну,
200 рублей,
да. Ну, пожалуйста, кто заможет
деньги?
Сколько?
Да.
Вот,
это не деньги.
Все?
Еще кто-то может поделиться?
Давайте какие-то вопросы задать. Я просто...
Может, у кого-то другой опыт, у нас вот немножко другой. Она одна представляет полностью метагалактический, и в то же время это, во главе стоит как директор. У нас сначала был зарегистрирован другой, не метагалактический центр, а изначального человека.
Самара.
И, естественно, директором был другой человек. Она с бухгалтерским образованием, и экономист, и все вот это у нас было уже давно, и налоговые, и счета, все это было открыто, все продумано, учредители и зарегистрировано. И когда мы столкнулись, что нужно было зарегистрировать метагалактический центр, а я стояла в голове, она у нас энергопотенциалом заведовала. Мы столкнулись с тем, что его нужно перерегистрировать, потому что если будем закрывать и открывать новые, все вот эти средства, которые на счету, оно уходит государству. И вот эта перерегистрация у нас очень тяжело проходила, потому что слово «метагалактический центр» у нас в самарском Минюсте мы прям никак не проходило, мы собирали список, кто зарегистрирован в России. Туда отправляли и нашли женщину, которая занимается регистрацией общественных. Она там и партии, и общественных. У нее очень большой опыт, и она делала так. Она подавала, отказывали. Она тут же, оказывается, есть там какая-то форма. Тут же бесплатно подавала опять что-то там. До неадеквата доходило. У нас, например, протоколы там есть по собранию. А нам пишут, нет таких документов, нет таких, которые все есть. Она тут же опять подавала. То есть человек с большим опытом, и это нас спасло. Ну, естественно, мы продавливали очень. Вот человек, которая была директором, она занимала уже другую должность. Она сначала этим занялась и очень долго не регистрировалась. А так как огонь-то на мне фиксировался, тогда и ЦИС... было. И когда уже я начала относить документы, с ней сотрудничать, делать практики, тогда у нас продавилось. Рожали вот как женщина 9 месяцев ровно. И мы добились того, что вот этот мужчина, который брал наши документы, и он сам говорит, мне не подавайте, а сам берет их. Вот как я не знаю, палки в колеса. Добились того, он ушел в отпуск. И в этот момент женщина другая нас зарегистрировала. Ну, продавили просто ситуацию. Счастье было, не представляете. Но все то же самое, вот как рассказывала Екатерина, у нас такой же порядок. Просто у нас числится глава энерго как поручение, она несет директор метагалактического центра. А все вот там организационные вопросы, что проходит, это я. Потому что она более специалист в бухгалтерии, более грамотный. У меня нет, у меня гуманитарное образование. Из-за этого даже и не берусь.
У нас, смотрите, перебиваю, извините.
Пожалуйста, нет.
У нас глава получается, да, каждый может на следующий год служения выбрать себе должность, да, в эти другие полномочия. И вот насколько было дано объяснение, что вы можете быть по поручению, то есть вы можете содержать директора, но при этом быть любым на служении в любом
случае. Да,
вы можете быть аватаром, третий, пятый, шестой, да,
организация. Это на следующий год служения.
Да, но это на следующий год служения.
Потому что мы остаемся директором, но наши обязанности исполняет другой
работу. Да.
Почему? Потому что, во-первых, грамотно человека тяжело, а потом менять все документы, вот вплоть до того, что если у нас меняется адрес, естественно, мы несем Минюс, чтобы зарегистрировали нас по другому адресу. А вот эти вот все налоговые, счета, это все ее. Потому что я с этим даже
просто не связываюсь. Вот вы, хотя вы сказали, что юридический адрес должен соответствовать тому месту, где находится. А когда вы собирали документы, ну, как вы нам сказали, что это может быть даже ваш частный дом, где ты живешь, квартира, что можно зарегистрировать там, а быть другой
людьми. Ну, я вам честно могу сказать, мы выходили главам по этому вопросу, и что на совете проживания, что после рекомендации глав, лучше этого не делать. Потому что это на самом деле это сильная фиксация получается. Ну, Считайте, что вы дадите адрес, по которому фактически должен находиться столб вашего подразделения. Поэтому лучше, чтобы это было там, где на документах. Во-первых, ОНО – это физическая фиксация подразделения. Соответственно, адрес ОНО – это фактически физическая фиксация столба. Правильно? Поэтому вы задумайтесь о том, какой адрес вы дадите.
Да.
Вы хотите ли вы квартиру свой адрес указать?
А вы будете домашние свои.
Ну есть же арендованная площадь.
Ну не страшно.
Не снимаете, когда... завтра другая, послезавтра еще может быть.
Да, просто когда вы арендуете помещение, вы должны лучше всего, это ну как бы рекомендация моя, обязательно оформите гарантийное письмо, по которому компания, которая вам сдает в аренду, ну либо физическое лицо, оно гарантирует вам возможность или оно положительно относится к тому, что вы в своих учредительных документах укажете этот адрес. Потому что арендовать вы можете много, да, какие-то помещения, ну, все, там, здания. А вот именно указать юридический адрес, это нужно разрешение собственника помещения. Поэтому у нас, допустим, в договоре прописано, что данное помещение выступает юридическим адресом, и за это якобы мы доплачиваем 1000 рублей в месяц. И никаких проблем у нас в этом нет.
А за что вы доплачиваете?
Что?
У нас в общей стоимости.
У нас то же самое.
А, да, это очень много.
Договоренность
с собственником, да, с арендодателем о том, что он не против в использовании данного адреса юридически в нашей компании.
Да, обычно никто не против.
Ну, да.
А мы меняем, мы в 3 года, это все равно 2-3 года все равно арендуешь.
Нет, он не против, а документ все равно именно.
Конечно, да. Вы сдаете документы, у вас заполняется заявление, указываете юридический адрес.
Но с этим проблем нет.
Однозначно, да. Вы прикладываете договор.
Проблема зарегистрировать. А проблема...
Дополнительная оплата нужна?
Нет.
В этом
моменте. Она может не
оговаривать.
Она может не оговаривать.
Нет, юридически, когда туда...
А, когда меняете...
Госпошлина платится, когда вы кардинально вносите изменения в учредительные документы. Допустим, вот устав, если вы сразу не прописали, что у вас, допустим, вот какая у вас область?
Это, по-моему, бесплатно.
Какая?
Смена.
Вот, вы можете дать юридический адрес Тамбовской области. У вас устав больше не нужно будет регистрировать. То есть вы один раз зарегистрировали, а уже когда вы будете просто подавать документы, вы устав не будете носить. Вы будете менять там улица такая-то, дом такой-то, но он в Тамбовской области. Там улица такая-то тоже в другой улице. То есть вы будете просто протокол вести. Вы не будете сам
устав. У нас стоит вот такой вариант. То есть адрес указан, там все есть. Там
есть адрес. Вы только поменяете адрес и пропишите области все. Ну, когда очередной раз пойдете...
Это хорошо, если бывает и дело Самарской, например, области и Самары. Но у нас такого, у нас в Самарской области другие дела сейчас вот отпочковываются от нас. Поэтому приходится прописывать конкретный акт Самары.
Но вы можете прописать Самарская область, город Самара. Или Самарская область, там какой-то.
Ну вот это
город.
Тоже надо, это да, вариант.
А как же в таком случае там должны какие-то документы приходить по этому адресу? Конкретного адреса нет, получается.
Нет, подождите, вы устали, прописали. А в протоколе вы прописываете, это улица такая-то, дом такой-то. И если вы будете делать выписку из ЕГРП-ЮЛ, то у вас в учредительном местонахождении будет стоять полный адрес, который вы написали. А не как вы устали. Но опять же, сначала проконсультируйтесь на юристе. Потому что вот наш Минюст дал вам разрешение указать Калининградскую область. А может быть,
да,
какой-то другой Минюст скажет,
поставить.
Нет, и все, указывайте только адрес. Это такие ну, своеобразные организации. Как подойдешь? Ну и в принципе, мы вот на практике сначала глава ходила у нас, мы просто-напросто ходим туда на консультацию. У нас то глава дома пойдет консультироваться, то я пойду консультироваться. Она одними аватарами разорвется, я другими аватарами разорвусь. В принципе, если это вы накатываете эту дорогу в минус, там потом нормальные отношения складываются. Они, если они видят, какой у вас вид деятельности, да, и как, ну, вообще общаются с вами чаще, они к вам лояльнее настроены. И они, в принципе, еще, если какие-то ошибки возникают, они просто звонят и говорят, там вот в протоколе, вот там где-то запятая не стоит, да, и можно 250 раз проверить, а что-то не заметить.
В зависимости от того, кто там все работает.
Да, понятное дело. Но это как, опять же, как ситуация сложится.
Поэтому у нас возвращает просто все.
Может быть, это и один из, кстати, принципов того, что мы должны работать с материей и вот как раз с такими структурами.
Да, человечность их тоже.
Мы когда регистрируем, как раз их, им человечности добавляем. Куда
деваться?
По-моему, уже это все рассказали.
Да.
Вопрос еще есть.
Еще есть
вопросы? Есть вопросы.
У нас есть глава методологического центра, есть аватар методологического центра. Вот аватар методологического центра к финансовым документам какое-то отношение имеет?
Я вообще никакого не имею, потому что собирает она у нас ее энергопотенциал. Директор у нас выполняет роль бухгалтера и ведет энергопотенциал. Я никакого, я вообще не касаюсь.
Ну, просто мне сказали, подпишите.
Нет, я протокол как там учредитель, я подписываю. Все. Ну, больше.
Я не глава методологического центра, я просто аватар.
Метагалактический.
А директор? Нет, не филиал, директор.